Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия заинтересована в притоке новых граждан, заявил Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции. Президент сказал, что в стране скоро не будет хватать рабочих рук. По его словам, это может стать ограничителем экономического роста. При этом Путин подчеркнул, что вспышки безработицы из-за пандемии коронавируса в России не ожидается. Уровень безработицы в стране показал небольшой рост. До чуть более 6%, тогда как в некоторых странах был скачок этого показателя, сказал президент. Передергиванием фактов назвали Минобороны России слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая. Там подчеркнули, что стратегическое партнерство России и Китая вызывает у Болтона, видимо, изжогу. Так ведомстве прокомментировали переговоры по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Разрушение договора произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Россия надеется, что ЮНЕСКО отреагирует на ограничение права русскоязычного населения Латвии и Украины обучаться на родном языке. Об этом заявил постпред России при организации Александр Кузнецов. Он подчеркнул, что образование должно и далее играть ведущую роль в деятельности ЮНЕСКО. Кроме того, Россия активно участвует в научной деятельности ЮНЕСКО. Выплата штрафа в адрес World Athletics в текущей экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной. Об этом заявил глава ВФЛА Евгений Юрченко. По его словам, таких средств у федерации просто нет. ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений, до сих пор не восстановлена в правах. В марте текущего года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов, при этом 5 из них условно. Следы сразу двух первых поселений австралийских аборигенов обнаружили археологи на дне Индийского океана у берегов Австралии. Ученые говорят, что Австралия – большой континент, но мало кто знает, что треть ее территории сейчас находится на дне океана. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Эпидемия коронавируса, ну, если не перевернула мир, то обострила накопленную кризисную массу в самых разных сферах жизни человеческой. Ну, конечно, в экономике и, конечно же, в политике. Разумеется, такая важная отрасль, как мировая энергетика, не осталась в стороне, это понятно. Дело даже не только в том, что эта напасть совпала с таким драматическим падением цен на нефть. В целом, вот за очень краткий, да, такой исторический период мир, что называется, подошел к черте, за которой обозначились конкретные очень вызовы, проблемы. И наш сегодняшний гость, Шафраник Юрий Константинович, председатель Совета Союза нефти и газопромышленников. Ну, я вот сразу, как говорится, быка за рога. С одной стороны, снижение доходов населения. Особенно, конечно, настораживает средний класс, который потребитель энергии, да и всего прочего тоже. С другой стороны, экономический спад. И создается впечатление, что на нас надвигается идеальный шторм в области энергетики. Потребление падает, население, с одной стороны, а с другой – экономическая рецессия. Вот как вы оцениваете эти угрозы?
Три источника, три составных части. Но только что вышла книга у меня, и она называется «Революционная трансформация». Энергетика уже около 8-10 лет находится в очень серьезной трансформации. Это вот шок, а так-то трансформация очень глубинная, серьезная, во многом уже видная. Трансформация с тем, что на фоне роста экономики азиатской, в первую очередь китайской, но не только. Во-вторых, мир перевернулся в части потребителя. Потребитель был всегда колоссальный. Америка, она и осталась таким. Но в это время вырос Китай практически на этом уровне, но чуть ниже. Там со 100 миллионов, да, там за 700 миллионов тонн нефти в год. Это же колоссальная сумма. Вот это вот все и высокая цена на нефть, энергоносители вообще, ну, от нефти и газ. Они подтолкнули технологии, все прочее. И если Международное энергетическое агентство, наш партнер, наш, это я к институту отношу, энергетической стратегии российской, много раз предсказывал, что будет вот пик и будет коллапс из-за ресурсов, это вот с нулевого до десятого, то сейчас все поняли, что ресурсов много. И вопрос не в ресурсах. Если есть достаточная цена и инвестиции, и технологии, и экономические условия, так как для исландцев создали в Америке, то все будет. Если взять уже последнее явление, это в декабре-январе уже было видно, что в цене на нефть есть дельта спекулятивная, как мы говорим. Нефть покупают, и все выше-выше, а потребление фактическое, мы считаем, уже отстает. Так что вот где-то к марту тем, кто специально этим занимается, уже было видно. Беда наша, что с теми, кто тех, кто специально занимается, не так много.
И к ним не часто прислушиваются, к сожалению.
И как бы голос вопиющего в пустыне не всегда слышен. Но это факт.
Это правда.
Ну да. Особенно сейчас, вверх этой информационности, когда, как говорят, выдели то, что ты считаешь здравым, и оно тебе ложится, или там пробежался по строчкам, а, ну, вроде все так.
Ну, тут этот кризис
только подтолкнул. К марту мы подошли с этим. И почему не состоялась тогда сделка начала марта, ОПЕК+, когда ОПЕК говорит, давайте на миллион снизим, а мы говорим, так что миллион? Мы – это Россия. Ну, в лице там, министра. Ну, что миллион? Уже чувствуем, что не то. Давайте поработаем типа месяц, и наша была позиция, и давайте глубинней посмотрим, в чем дело-то. Но это был такой триггер, что, знаешь, ведь это не значит, что соглашение что? Оно все оговаривает? Нет. Соглашение – это психологическая и политическая вещь. Ну, и это то, что соглашение как бы не продлили и не состоялось, послужило триггером. Но и на фоне еще коронавируса все вместе. То есть, так или иначе, избыток предложения нефти, он уже был. А тут плюс еще коронавирусная эпопея, связанная сразу, что транспорт, но как только транспорт сел, потребление сразу садится еще. Ну, вот это двойное, то, что вы сказали, имеет место быть, только уже не риторически, а по факту. Спад в потреблении, перенасыщенность уже рынка по факту, и ресурсов много, производство во всех точках, во всех компаниях практически. И произошел шок, натуральный шок такой.
Вопрос, который слушатели нам задают, он связан с этим. Я так понимаю, что это очень вопрос непростой. Вот как долго будет проходить вот период восстановления нефтегазовой отрасли?
Я вот солидарен.
И от чего это будет зависеть?
Сегодня я прочитал в интернете высказывание Новака, ну, по крайней мере, я так прочитал. Может, он вчера, позавчера высказывался. Я разделяю эту точку зрения и даже об этом говорил в марте в интервью, что шок-то шоком, $40 к концу года будет.
Да, или вы предсказали.
Раз, это, да, или по году даже. Да. А в том году можно считать по году 50. Ну, мне пока представляется, что это предсказание вот именно в шок, когда все там говорили 10-20 долларах, он получается. Восстановление, я солидарен с министром, получается, что оно совпадает, например, что я говорю, это минимум год, а то и полтора восстановления. Баланса спроса-предложения. Мы говорим об этом. Цена, видите, она даже уже подскочила. Нам это хорошо, но спрос-предложения далеко еще никак не сбалансирован. И здесь то, что вы сказали про средний класс, ну, это один из факторов просто.
Ну, конечно.
Это один из факторов общего потребительского спроса, общей экономической ситуации в мире.
Да.
Потому что мы-то ведь сейчас говорим даже не о внутренний аспект. Мы зарабатываем на нефти и газе вне России в основном. И поэтому мы зависим, ну, просто, как говорят, впрямую от общего состояния мировой экономики и уровня потребления как-то. Поэтому даже не наш средний класс, а мировой как? Будет ли ездить, будет ли потреблять, да?
Да.
Отдыхать, ездить на машинах.
Сколько долларов будет печатать? Тоже зависит.
Но это впрямую вообще. Финансовый рынок и нефтяной настолько переплетены.
Ну, до сих пор вам удавалось действительно делать прогнозы, поскольку опыт работы... Кстати, я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что вы возглавляли в течение значительного периода. А главное, не сколько времени вы возглавляли, а что пришлось на это время, когда вы возглавляли Министерство энергетики в 90-х годах, да, при Ельце. Вот тогда все там преобразовалось, да. Мы много об этом говорили. Вот такая точка зрения экспертная, я ее озвучу сейчас. Похоже, мы станем свидетелями углубления кризиса глобализации, но об этом только ленивый не говорит. Но если применительно к энергетике, вот ряд экспертов считают, что в целом мировая энергетика, она станет более фрагментированной. Что имеется в виду? Что вот каждый сколько-нибудь маломальски значимый регион, он будет пересматривать свою энергетику.
Это все-таки российские эксперты или мировое энергетическое агентство?
Ну, я бы так сказал, я уловил. То есть менее глобализированный, более региональный подход.
А я вообще против вот этих каких-то таких шаблонных левое-правое, красное-белое.
Да. Ну, да.
Вообще мир многолик и будет всегда многолик.
Ну,
но
если,
в прямолинейную так отвечать, то нефть, сейчас газ становится, были и будут глобальными рынками. Это энергетика.
Конечно.
Поэтому как вот сказать? Я считаю, что это два будут процесса. А вот электроэнергетика, я считаю, что будет дальше и дальше фрагментироваться. Распределенные сети, распределенные источники от возобновляемых до там атомных.
Да.
Я считаю, что у России особый путь. Мне приходилось тут недавно высказываться, и если такой вопрос у вас возникнет, я готов. Там зеленая энергетика, то все. Поэтому я подчеркнул бы, не левое, не правое. По определенным видам оно уже глобально, а газ еще уже становится глобальным рынком. Так можно продолжать. И электроэнергетика, большие источники, вон там Сахары хотят, солнечные там, и кабели на Европу. Пожалуйста, это же живые проекты, которые обсуждаются. Но так или иначе, электроэнергетика, ее будущее вот сейчас, это больше распределенное. И всех видов. Причем в разных частях земного шара, в разных государствах, не так государства, как географически. Это будут разные виды распределенной электроэнергетики.
Понятно. Вот эти новые реалии заставят ли пересмотреть удельный вес того или иного вида энергетики в мировой корзине?
Но это уже происходит. Оно уже происходит до коронавируса. Процесс же идет. Так или иначе, политически, в общественном сознании, это Парижское соглашение и зеленая энергетика. Ведь это же курс серьезный. Это же не просто там сели, поговорили, это избрали курс. Я при всех ваших реверансах, что шафраник энергетик со стажем, я в 2000 году не смог бы так точно предсказать, что Германия за 20 там, лет выйдет на 42% возобновляемый, в данном случае ветряной, да?
Да.
Ну, я бы сказал, ну, 15 максимум, понимаешь, задним числом, честно, если себе. А не 40. А в ряде государств прибалтийских, там, Дании или еще там уже далеко-далеко. Глядите как. Китай сейчас говорит, что с гидроэнергетикой в этом году они будут 28 возобновляемые процентов от всего производства электроэнергетического комплекса. То есть это же курс, его уже никуда не денешь.
А у нас
это уже трансформация. Вот хорошо, что вы это задали вопрос. И у нас начинают раздаваться голоса, что глядите как, мы отстаем. Я пользуюсь случаем. Как говорят, давайте обратим внимание. Может быть, удастся сказать точно, может быть, не точно, но поймите правильно. Точно я бы не советовал России в энергетике становиться святее Папы Римского. То есть быть вот прямо в первой тройке или пятерке зеленых, зеленых, зеленых. У нас своя география, огромная география. Это первое. Во-вторых, у нас экономическая ситуация, которая заставляет говорить, что, братцы, давайте-ка мы возьмем пока экономику тем, чем можем более выгодно. Потому что в любом случае на начальном этапе зеленая энергетика требует больших вливаний и дотаций. В-третьих, ну как мы можем отказываться от газового фактора, который у нас данность, и который надо пользоваться и пользоваться? А передав малое и среднее там месторождение, за что мы давно ратуем, на территорию, мы можем там с маленькими городками, у нас очень много малых месторождений, надо их только разведывать и добывать. И, пожалуйста, отапливай, электроэнергетику делай там прямо, без всяких труб. Или ты в Якутии что, за 500 километров в маленький поселок потащишь газификацию? Или ты туда будешь ставить ветряк? Но это тогда не совсем, мягко сказано, умно. Потому что его, так сказать, тащить и ставить, это никогда не окупишь. В ближайшее там наше с вами время точно. Поэтому Россия должна заниматься, поддерживать, что-то развивать в зеленой энергетике. Гидро, тремя руками за, особенно малую гидро. У нас очень много водных ресурсов. Мы совершенно мало используем малую энергетику в гидро, там соттысячные доли, наверное, процента. А атомные, например, я полностью поддерживаю вот этот первый плавучий атомную станцию, которая ушла на Ледовитый океан. Я думаю, еще и 3-4 базовых надо. Но в то же время надо уходить атомной на малые, мобильные, модульные. И, так сказать, безопасность, чтобы была 99,99999. Да. И тогда, конечно, бросил это там. Вот тебе ни труб не надо, ни ветряков, и пожалуйста. Получай. Поэтому у нас здесь выход, и говорят, так слушайте, мы же тогда отстанем. Я говорю, чего? Мы будем потом перенимать опыт, когда третье, четвертое поколение это сделает. Наше отставание не в зеленой. Вот наши ресурсы, которые мы сейчас имеем, которые мы получаем с нефти и газа, вообще с горной отрасли как таковой, надо направлять на другие виды производств, которые через 10 в идеале, через 25 не в идеале лет будут составлять гордость России и будут конкурентны
какие
в мире.
Какие виды назовите хотя
бы? Ой, ну я небольшой спец в биотехнологиях, но все равно, я думаю, что в этом будущее...
Это тоже нефтегазовое оборудование, очевидно.
Это самое простое. Это надо было еще вчера делать. Это даже самое простое, про это даже не надо говорить. Продолжать в большей степени закупать – это уже беда. Поэтому тут надо, как говорят, спрашивать. А вот правильно вкладывать деньги. Почему в зеленый? Пользуйся газом, пользуйся гидро, пользуйся атомной. У нас это развито, развито. Но получив здесь эффект, вкладывай в другие отрасли, в другие производства. И тогда о каком отставании-то говорить? А то нас опять толкают кто-то, ну, какие-то заинтересованные группы, туда, куда не надо. Ну, давайте быстрее вот там чуть ли солнечное все давайте сделаем, все ветряное, еще какое-то.
Ну, занимайтесь. Большое впечатление Грета производит.
Это бога ради. Вот я бы так, пользуясь случаем вашим, вот толчком таким ответил.
А вы ничего не сказали про уголь.
Уголь – наше достояние. Здесь я бы сказал с другой стороны про уголь. Уголь – большой успех вообще реформы и эффекта. Но мы-то с вами, может, молодые не так помнят, если они смотрят. Но мы-то помним каски, забастовки, убожество. Реформу провели, болезненную, точную, но это одна из самых эффективных отраслей. Там цифры потрясающие, эффективность. И как показатель, в 2000 году мы 38, на память, миллионов тонн экспортировали, а в том году 210. Валюту, которую мы получаем за уголь, покрывает намного все военные наши продажи. Вот представьте.
Продажи вооружений.
Ну да. Но здесь сразу проблемы. Это Кузбасс, как житница угольная. Ну не только, но все равно. Угу. И туда 4 тысячи, сюда 4 тысячи километров. Вот здесь как раз упор, тот, что, наверное, происходит все-таки, видно, это развитие инфраструктуры, снижение транспортных расходов, потому что без этого, конечно, во-первых, при такой географии мы никогда не разовьемся. Наши тарифы, транспорт, нефтепродукты, газ должны быть чрезвычайно дешевыми в внутреннем рынке. И тогда оживление пойдет не только из-за макроэкономических там показателей, ставки, о которых так много все мы говорим, а пойдет изнутри от экономики. И то, что вот правительство, президент в первую очередь, несколько раз рассматривал угольные вопросы прямо там и в Кузбассе в том числе, и то, что угольщики с транспортниками находили паритет и позволяло углю зарабатывать и железнодорожникам обслуживать, обеспечивать самих себя на этом транзите. Угу. Вот этот логистические, инфраструктурные вещи, в этом мы уголь затронули, а вот для России просто это во главу угла. Я сейчас уловил подтекст по углю ваш, как он экологический, наверное, да? Ну, я-то увлекся
конечно.
Другим.
Мы говорили о зеленой экономике.
Но знаете как, уголь. Ближайшие десятилетия уголь не исчезнет как сырье. Ему будет трудно конкурировать. Я, конечно, могу ошибиться там на процент, может быть. Но, глядите, 42% я назвал уже возобновляемое. И процентов 28% от производства электроэнергии в ФРГ – это уголь. Вот так вот скажи, никто
Китай
бы не поверил.
Китай до сих пор, по-моему,
он сокращает угли. Он колоссальные объемы потребляет угля своего, завозного, колоссальные.
Вот, кстати, давайте немножко о Китае поговорим, в связи с тем, что вот впервые за многие годы Китаю пророчат падение промышленности сейчас, за фразмерие, 2,4, но это такие предварительные очень, может быть, и будет и больше, учитывая вот сейчас развитие событий. Там вот Китай ведь вы с этого начали, важнейшие потребители электроэнергии. Конечно, на нем во многом держится вот этот баланс потребления производства. Вот насколько серьезными могут быть последствия экономической рецессии в Китае?
Но они серьезны для мира. Китай-то Китаем.
Да, я имею в виду.
И не зря его называют фабрикой.
Да.
Он же не сам по себе, ну, не в рецессию, а в спад. Давайте пока в спад говорить. Он же из-за того, что в мире потребление продуктов, товаров. Я вообще верю в китайскую экономику, и главное, что верю в вот этот баланс между плановой и рыночной. Поэтому я не берусь, я макроэкономистом себя не считаю, но у меня такое представление, что, как говорят, быстрее у других многое что упадет, а уж потом только у Китая. Хотя он связан с экономикой мира, никуда не денешься. То есть он будет страдать не из-за самого себя, а из-за общего спада тогда. Тогда надо сказать, что мировая экономика упадет на 5%. Надо сначала сказать, да, не про Китай, а мировая экономика допустит спад условно 5%, я где-то это уже слышал и читал, и тогда китайская на 2,5%. Вот с этим я подпишусь.
Кстати,
но
США,
но я не могу сказать, насколько мировая экономика, я не считаю себя здесь достаточно уполномоченным, чтобы...
Я думаю, что сейчас
с рискованным вопросом оценок на нефть...
Я думаю, многие сейчас не возьмутся быть уполномоченными на эту тему.
Хватает смелых.
Смелых, да. Я вот хотел как раз две цифры привести. Те же прогнозы, да, например, пророчат для американской экономики спад на 13%, на 11% для Европы. Поэтому Китай еще выглядит, знаете, даже
по этим прогнозам. Я хотел про это сказать. Я бы считал, что когда начало марта, и когда уже нам видно было, и мы даже меры же принимали, мы это Россия по пандемии, да, границы закрывали, что-то, самолеты где-то уже останавливались с Китаем. Ведь, в общем-то, было уже понятно. Здесь мы должны были и обязаны, вот я говорю, что не хватает грамотной аналитики, говорить стоп-стоп-стоп, наложение уже вот то, о чем вначале пытались спросить меня, да, не знаю, как сумел ответить, наложение спада спроса, потребления, то все прочее-прочее. Вот мы должны бы сейчас, как говорят, худший, лучший, оптимальный, да, в худшем варианте мы должны понимать, что если будет там вторая какая-то волна, а то или третья, но она, возможно, такой шок не вызовет. Все-таки адаптация уже у государства, конечно, у людей прошла.
Да.
Но если это будет второй горб, все прочее, то, конечно, это ударит по мировой экономике. И тогда лучше, как мы вот говорим, осторожно, 40-то будет. Кто-то начинает говорить про 50. Давайте в том году считать 50, в этом году 40. А и то еще со взлетами и падениями. Точно так же я считал, что надо считать, что мировая экономика не будет здоровой. Потому что мы завязаны на энергетикой, на внешние рынки. И мы должны это учитывать. Лучше худший вариант иметь в голове. Еще раз, вот срочно, поставив цель не уйти с рынков, завоеванного рынка уйти – это преступление.
Ну, как держаться, еще раз держаться.
Абсолютно. Но при этом главное – это внутренний рынок.
Юрий Константинович, вот мы видели, насколько вот остров стал в последние дни, месяцы, проблема хранилищ для энергоносителей, да? Недавно США подписали с Украиной меморандум, согласно которому украинские газовые хранилища переходят под управление американской компании. Я даже сейчас озвучу название. Louisiana Natural Gas Export.
Какая разница какая?
Тем не менее. Надо отметить, что Украина располагается на одной из такой систем очень мощных, емких, да, объемных по вот подземным хранилищам для газа. Причем это на границах с ЕС, что выгодно, конечно, где-то там далеко. Вот как бы вы прокомментировали не только эту сделку, но эта сделка, само собой, она иллюстрирует просто, а вообще всю эту проблему и тему. И как в России мы готовы, насколько к этому?
Я считаю, что не готовы. Но дело даже не в том, готовы мы, не готовы. А Украина взяла курс, и десятилетия же мы убеждали, давай сделаем трубы совместными, продайте нам трубы транзитные, сделаем давай с Европой, там, с немецкими компаниями.
Да, предлагаю.
Все даже это... Сумели? Не сумели. Они не пошли. Ну, всегда можно говорить, что мы, значит, чего-то недоработали, но разницы
нет. Это политика,
нет.
Может быть, просто.
Вот я и хочу сказать. Всегда, когда мы говорим, экономически выгодно, невыгодно. И это медаль, две стороны. Экономически это, может, невыгодно. Но политические решения, если принято, то и ФРГ вначале приняло политическое решение «зеленая энергетика». Чрезвычайные деньги дотировали. Сегодня, заметьте, я сказал за 40%, да? И в то же время они уже могут не дотировать. И не дотируют. То есть оно само масштабирование производства и производство ветряков, да, снизили себестоимость, она стала окупаемой. Так и здесь. Это очень грустно для нас. Даже трудно сказать, как здесь сейчас действовать. Вот лично я. Но Украина будет все, что можно, ложить под западных инвесторов. А западный инвестор, даже ведь не надо тут политики. Какая там компания Лузианы знает, что сделать хранилище, это, извини, сотни миллионов долларов.
Дорогое удовольствие.
Очень дорогое. А купить за 10 миллионов долларов? Почему нет? Поэтому Украина стоит перед распродажей самой себя. Ну, будем откровенны. И в результате, ну, был бы я там, условно, в Америке или в Луизиане, и знаю Украину, я бы тоже сказал, что давайте посмотрим, что там взять.
Да.
Поэтому это надо понимать, что многие инфраструктурные вещи первоначально даже не во вред просто России. Не, потом это сыграет. А по определению... Что, как говорят, не съем, но надкушу.
Да хоть надкушу, да.
Так и здесь. Это будет уходить и уходить. Вот они беспокоятся сейчас о земле, сами правильно беспокоятся, но земля меня меньше беспокоит. А вот инфраструктурные вещи, те же трубы, я не знаю, там хранилище, очень серьезный вопрос задали. Потом, возможно, какие-то терминалы, потом еще что-то. Ведь Прибалтика на 100% зависела у нас от нефти, нашей газа и все прочее. Приняли политическое решение, нашли деньги и обрезали, обрезали. Мы говорим, слушай, без там вот Мажикяй завод, большущий его завод в Литве. Все с нами он интегрировался. ЮКОС его одно время хотел интегрировать. Лукойл до этого. Угу. Тенец сказали. Ну и раза два-три продавались там разным компаниям за бесценок. Но сегодня работают, берут с моря нефть, берут и российскую, но ровно столько, сколько нужно. Поэтому политический аспект, он очень важен, и он вот пойдет, мне кажется, в негативном.
Возможно ли тогда в свете этого вообще переход всей газотранспортной системы Украины под контроль США?
Или Европы? В гипотетическом варианте возможно. То есть, Европы, подожди, нельзя, но в Европы так даже бога ради. С Европой всегда можно сесть и посчитать, и договориться. Но если не сразу, то да. С Америкой сложнее, потому что там политические факторы против России более мощные. С Европой, ну что теперь? А мы радовали, чтобы они отдали трубы Европе. Потому что с Европой, с ЕС или с конкретной страной хотели. Возможно.
Да. Ну что ж, спасибо, спасибо. Председатель Совета Союза нефтегазовых промышленников Юрий Константинович Шафраник отвечал на мои и ваши вопросы. Мы с ним не прощаемся. Через некоторое время мы продолжим нашу беседу.
Вы слушаете программу «Визави с миром». Михаил Шейнгман. На грани.
Не сыпьте соль на рану. Ким Чен Ын заговорил пандемию. Здравствуйте.
На грани.
Редкий случай. Ким Чен Ын заговорил. И сразу пандемию. Весь мир ищет, а он нашел. Вакцину от COVID-19. Впрочем, она ему от деда досталась. Это же Ким Ир Сен начал им прививать дальновидную руководящую способность ЦК Трудовой партии и высокую сознательную слаженность всего народа. Они, правда, эффективны в особых условиях. Если человека поместить в специальную среду и создать нужный режим, скажем, чучхе. Но ведь работает. Официально. Ни одного зараженного. А если вы не верите, пойдите и проверите. Только вряд ли у вас это получится. КНДР потому и чувствует себя хорошо на остальном эпидемиологическом фоне, что закрылось от посторонних. Полвека назад. Вот и выходит, что не зря. Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал 6-месячную государственную чрезвычайную работу и сказал, что несмотря на мировой кризис в здравоохранении, мы 100% преграждаем злокачественному вирусу проникновение на территорию и поддерживаем стабильную ситуацию. Отчитались о заседании Политбюро с участием самого, придворные, а других здесь нет, СМИ. Начиная с марта, правитель появляется на публике редко, раз в 2-3 недели, но метко, причем речь не идет о его присутствии на каких-нибудь баллистических испытаниях. Они, кстати, с этим делом пока вообще завязали. И то верно, зачем тратить силы, если достаточно сидеть на берегу и следить за тем, как мимо проплывают трупы твоего врага. Фигурально выражаясь, поскольку трупы сюда тоже не пускают. Уж на что Южная Корея через стенку, можно сказать, одним полуостровом пользуется, а даже из нее никакая зараза не проникает. И это уже не только о короне. А то повадились тут было одни передавать оттуда всякую гадость воздушно-шариковым путем. Таким им быстро все линии связи пообрывал. Потому что ладно бы по делу оскорбляли за руководящий гений или за процветающую страну, а то нашли слабое место – у жены. Ведь даже в Северной Корее о ней толком никто ничего не знает, кроме того, что есть. Зовут Ли Соль Джу, и вместе они приблизительно лет 10. Но еще известно, что это она уговорила венценосного супруга разрешить женщинам ездить на велосипеде. Но в листовках же понаписали, что сняла она не только запрет, а все сняла. И снялась. В фильмах для взрослых. Было это, дескать, еще до Кима, в период ее бурной молодости в национальном оркестре Инхасу. Его участников, правда, обвинили в порно-делах и, как водится в КНДР, расстреляли. По крайней мере, в Южной Корее так сказали. Но Ли к тому моменту уже была первая леди. Одним словом, забыли. И вот опять кому-то захотелось посыпать соль на рану. Говорят, муж пришел в бешенство. Успокоился, когда разнес вдребезги эту халабуду. Межкорейский офис связи, то есть в зоне Кэсон. Ждали продолжения. А он взял и отменил разработанный Генштабом план боевых действий, потому что хоть и нет для него ее прекраснее, а все-таки не Елена, чтобы из-за нее свою Троянскую войну развязывать. К тому же, если и был там какой-нибудь Парис, то он уже наверняка испарился. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом. слушателей старше 16 лет.